Это личный вызов мне, как и любому, кто подвергается в России реальному преследованию по политическим мотивам.
Карты, деньги, два банкира. Политик Максим Кац опубликовал расследование о причастных к фонду борьбы с коррупцией.
Представить себе, что руководитель крупного банка, имеющий какую-то связь с Навальным, будет получать от Путина медали и входить в комитеты при Государственной Думе по борьбе с коррупцией совершенно невозможно.
Это второе за месяц расследование о деятелях российской оппозиции за рубежом. Что с ней будет?
В отношении вас было возбуждено уголовное дело.
Пока в России у оппозиционеров продолжаются обыски.
То есть в данном квартире будет проведен обыск.
Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о втором за месяц расследовании о внутренней кухне в российской оппозиции в эмиграции. Политик и блогер Максим Кац утверждает, что банкиры, бывшие владельцы лишенного лицензии и обанкротившегося бизнес-банка Александр Железняк и Сергей Леонтьев, причастные к деятельности фонда борьбы с коррупцией, украли деньги российских вкладчиков и вывели их через офшоры на свои счета. Подробнее о схемах, описанных Кацом, и при чем здесь вообще фонд борьбы с коррупцией, в нашем сюжете.
Это личный вызов мне, как и любому, кто подвергается в России реальному преследованию по политическим мотивам.
Кац утверждает, что банкиры создали отмывочную сеть офшоров, через которую похищали деньги своих клиентов.
ДМБЛ дает деньги в долг пустышке и Верменде. Оттуда они перемещаются по сложной сети офшорных сделок, которые мы позже разберем и посмотрим, в Лихтенштейн, на личный счет владельца банка. Верменда долг не отдает. ДМБЛ забирает лежащие у него деньги вкладчиков Пробизнесбанка. И все. Все довольны. Кроме вкладчиков, у которых по такой схеме украли деньги.
В этом же владельцев Пробизнесбанка обвиняли и российские следователи. Банкиры заочно арестованы в России, поскольку уехали в США. Кац также заявляет, что на Западе Леонтьев и Железняк занялись отмыванием репутации, создавая себе образ жертв авторитарного режима, а фактически им в этом якобы помогали сотрудники фонда борьбы с коррупцией.
После же отзыва лицензии у их банка они российские оппозиционеры, борцы с Путиным. Железняк вообще один из руководителей фонда борьбы с коррупцией, а Леонтьев – крупный спонсор этого фонда.
В 2021 году Железняк создал американское юридическое лицо фонда борьбы с коррупцией. Леонтьев ежемесячно перечислял ФБК 20 тысяч долларов, писала в декабре 2022 года Financial Times. Кац, ссылаясь на отчет ФБК в американскую налоговую, называет Железняка главным лицом, принимающим решения в фонде.
ФБК имеет целую сеть юрлиц в разных штатах, и везде Железняк либо вице-президент, либо казначей, либо просто отмечен как лицо, принимающее решения.
Пробизнесбанк лишили лицензии в 2015 году и признали банкротом. Российский Центробанк заявил, что ущерб от вывода активов составил 34 миллиарда рублей. Российское следствие утверждало, что Железняк и Леонтьев присвоили почти 2,5 миллиарда, выдавая кредиты фиктивным компаниям, которые переводили деньги на подконтрольные банкам кипрские офшоры. Кац утверждает, что его команда не опиралась в расследовании на решения российских судов, потому что не доверяет им. В мае 2017 года суд в Лихтенштейне арестовал счета Леонтьева, в отношении которого возбудили уголовное дело об отмывании денег. В 2018 году, выступая в суде штата Нью-Йорк, Леонтьев заявил, что банкротство Пробизнесбанка инициировали российские власти, а дело против него политически мотивировано из-за связей банка с властями США и Алексеем Навальным. Правда, отмечает Кац, руководители Пробизнесбанка не отличались оппозиционностью до эмиграции.
Представить себе, что руководитель крупного банка, имеющий какую-то связь с Навальным, будет получать от Путина медали и входить в комитеты при Государственной Думе по борьбе с коррупцией совершенно невозможно.
Экс-глава фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков утверждал, что ФБК пытался проверить Железняка и Леонтьева, но в итоге решил поверить на слово. После выхода расследования Волков заявил, что команда Навального все внимательно изучит и подготовит подробный отчет.
А пока скажу одно. Обвинение со стороны Максима о том, что мы занимались отбеливанием репутации акционеров Пробизнесбанка, являются ложными.
Глава совета директоров ФБК Мария Певчих также пообещала обстоятельный ответ, иронично назвав публикацию Каца «расследованием века».
Один момент в этой истории меня ужасно удручает. Придется делать это в ущерб нашей настоящей работе. Время, которое должно было быть потрачено на действительно важные дела, придется потратить на это. Но ничего, если это поможет расставить точки в этой истории, мы с удовольствием воспользуемся этой возможностью.
Экономист Сергей Алексашенко утверждает, что имел возможность лично ознакомиться с документами, которые приводит КАЦ в расследование, и считает, что блогер провел хорошую работу.
Вся цепочка проводок, откуда, каким образом, из этого, из банка в компанию, из компании в офшор, из офшора в банк, из банка рассыпаются туда-сюда, собираются, переводятся в другой банк, переводятся в траст.
Алексашенко напомнил, откуда у КАЦа документы.
Четко совершенно показаны те деньги, которые есть на счетах Сергея Леонтьева в Лихтенштейне, и, собственно говоря, из-за чего все и началось, как Максим получил доступ. Да, ведь это, как сказать, он получил все основные документы и получил доступ к документам, познакомившись с людьми, у которых эти деньги украли, с клиентами банка.
Максим Кац анонсировал расследование о Железняке и ФБК несколько месяцев. Оно было опубликовано спустя 2 дня после статьи издания The Insider о возможном отравлении Алексея Навального в колонии.
Экономист Сергей Алексашенко, кстати, вот которого цитировал наш корреспондент в сюжете, Алексашенко входил в экспертный совет предвыборной программы Алексея Навального, когда тот планировал участвовать в президентской гонке 2018. Расследование команды КАЦа незадолго до начала нашего эфира прокомментировал политик и общественный деятель Михаил Ходорковский.
Я поражен реакцией спикеров от ФБК, которую можно обобщить как какая-то фигня от КАЦа. Потом как-нибудь ответим. Я надеюсь, что руководство ФБК пересмотрит свою позицию и немедленно выступит с публичными объяснениями, в которых докажет, что не получали от банкиров Леонтьева и Железняка денег, не подписывали писем в защиту этих предпринимателей в международные суды и не назначали их на руководящие посты в главной организации ФБК.
И сегодня, уважаемые зрители, на этом фоне мы вас хотим спросить, что больше всего вредит российской оппозиции, по вашему мнению. Несколько вариантов ответа. Может быть, у вас родится свой, пишите его в чат. Такой опрос в любом случае мы запустили в начале нашей программы. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А в студии «Радио Свобода» политик Андрей Пивоваров. Андрей, я очень рад, что вы на свободе. Каламбур неизбежен. Здравствуйте.
Добрый вечер. Очень приятно тоже, да.
И давай перейдем на «ты». Я нашим зрителям объясню. Мы с Андреем на «ты», поскольку совсем недавно очень много беседовали для проекта «Свободный разговор», который в обозримом будущем выйдет на новом YouTube-канале «Радио Свобода Контекст». Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ссылка будет в описании к этой трансляции. Так, Андрей, я хочу вернуться к тому, что сегодня говорил Ходорковский. Помимо того, что мы уже услышали, еще такая цитата. «Удивлен достаточно умеренной реакцией в демократической среде на этот фильм». Он сегодня так написал в телеграм-канале. Ты удивлен?
Да нет, честно говоря, есть усталость. Я вот сам вчера, когда пришел домой, увидел ссылку на ролик, и мы с женой долго думали, смотреть, не смотреть, потому что, честно говоря, от количества какой-то там грязи, ругани, склоки ты устаешь. И поэтому вот я уверен, что многие даже из тех, кто ознакомились, сделали это через силу, потому что, ну, я примерно представляю, что там есть, да, примерно представлял себе, какой контекст будет этого материала, но я посмотрел, потому что мне важно было понимать, но если бы я был человек далекий от политики, я думаю, что я бы play бы не нажал.
Но при этом невозможно не учитывать Невсленгейт, недавний так называемый, и вообще, хотя при этом публичные претензии к ФБК по поводу экс-владельцев Фробизнесбанка, они звучали и ранее, отдельно в Твиттере. Тем не менее, как ты это оцениваешь в совокупности, ну, в контексте того, неизбежно ли разделение на такие некоторые группировки внутри российской оппозиции? Или моя это произошло и ранее?
Да, моя позиция по обоим расследованиям, в общем-то, она схожа. То есть вот выдвинуто обвинение, и я надеюсь, что обе стороны представят внятную позицию в этом объяснении. По истории про Невзлина. Я, как понимаешь, позиция того, что мы дожидаться будем решения следствия, и там есть подвижки и предоставленного материала. Надеюсь, что это надолго не затянется. И то же самое по расследованию Максима Каца, что, безусловно, опять какой-то большой массив данных есть. Я надеюсь, что вторая сторона представит свою версию, и тогда уже мы сможем каким-то образом принять решение. Может быть, тоже будут какие-то следственные действия. Потому что, ну вот, неправильно выносить решение на основании мнения только одной стороны – качественно или некачественно представлены. И действительно, ты прав, что вот объем людей, которых разделила эта история, огромен. То есть уже делятся четко на свои и чужие, вставляются списки тех, кто против, тех, кто не так поддержал, тех, кто недостаточно поддержал, тех, кто остался в стороне. Черт возьми, это просто, ну, какой-то, не знаю, там, какой-то большевизм, которого, мне кажется, все мы очень устали. А что касается самого расследования, слушайте, ну, оно выглядит убедительно, опять-таки, да, много фактов, но я не расследователь, надо его рассмотреть, поэтому надо понять, что скажет ФБК. И я вот когда шел сюда, думал, как-то вопрос про это будет, и здесь я бы такой мыслью поделился, ты знаешь, если смотреть на расследование, то есть ФБК обвиняет в том, что вот деньги, которые они брали, они грязные, да, но что важно, что никто же не обвиняет их в тратах нерациональных. И я так для себя подумал, как человек, наверное, да, если, предположим, даже пуская деньги какого-то, не знаю, там, от там, игр казино, например, да, от какого-то самого лучшего олигарха, если на них будут сняты новые фильмы про дворец, да, пускай будет снят внутри новых фильмов про дворец, я, пожалуй, как бы все равно буду рад.
Но здесь все-таки речь, по крайней мере, Максим Кац это утверждает, о том, что это деньги российских вкладчиков, которые были
украдены. Да, вот с этим надо разбираться, безусловно. Да, все-таки. Но здесь важно отметить, что, да, что обвиняют в происхождении денег и обеление репутации. Надеюсь, что ФБК на это ответит. Да? Но что важно все-таки, что расходование, как минимум, идет на те нужды, которые идут. И если не брать там фильм «Предатели», то другие материалы расследования ФБК, конечно, вызывают большое уважение.
Но если эта информация подтвердится про то, что это деньги украдены, причем у российских граждан, я имею в виду, что это потенциальные избиратели, например. Если, а уж тем более, что учитывая, что команда Навального, она пыталась баллотироваться, то, возможно, среди тех, у кого украли деньги, непосредственно есть потенциальные избиратели. Прекрасно ли России будущего? России или прошлого, в которых были эти выборы? Как в такой ситуации это совместить одно с другим? Мы взяли эти деньги, мы их потратили на эту деятельность, но это не донат, это все-таки обвинение в таком преступлении.
Я думаю, что должно быть прямое. Это политические выводы, серьезные политические выводы. Навальный об этом писал с тюрьмы, да, что такие ошибки надо признавать, и такие, по каким ошибкам надо делать выводы. И повторюсь, давайте подождем, пока ФБК ответит. Да, потому что сейчас мы будем с вами с тобой прогнозировать, там, что делать. Вот, мне кажется, важно дождаться, потому что фильм «Претензия к фильму Поневзлину», да, это криминальный момент, с которым нужно разбираться. Да, но то, какой политический навес был сделан над этим расследованием, он, безусловно, вызывает большие вопросы. И не будем уподобляться тому, что было сделано тогда, когда решение в Твиттере уже было вынесено, и все были наказаны, да, кто был не согласен. Поэтому давай подождем. Мне кажется, что вот Волков сказал, что берет паузу. Подождем, потому что здесь действительно обвинение Кац готовил несколько месяцев, и мы знаем, что конфликт Максима Каца с ФБК, он давний. И в этом расследовании существенную роль играют личные отношения. Подождем, поэтому давайте не будем делать вывод на одной стороне.
Ну, не отталкиваясь даже от информации, которая была опубликована Кацем, я тебя такое хочу проспросить. Два месяца назад, когда ты и другие политзаключенные вышли на свободу в результате обмена с российскими же шпионами, некое ощущение того, что вот он, идеальный шанс, идеальный повод, российская оппозиция объединится, людей, тех, кто это мог бы сделать, стало больше. Я не говорю даже о лидерстве, а просто об этом воодушевлении, настроении. Ты на разных встречах, на разных интервью говорил о том, что для тебя, для Яшина, для Крамурзы это было удивлением. Вы думали, что это рядовое событие. Оказалось, что это такое воодушевление. И вот проходит это событие, и случаются два подряд расследования в течение, получается, месяца, с меньшим даже интервалом. Они вышли друг за другом. Здесь хочется и порассуждать о том, кому это выгодно, куи продест, и о том, как это вообще получилось. Есть у тебя ответ на вопрос о том, получится ли этот кризис преодолеть, и вообще кризис ли это сам по себе?
Я уверен, что это кризис, потому что, наверное, такая трещина, которая образовалась, она только расширяется, и, к сожалению, даже когда, я надеюсь, мы узнаем какой-то ответ на оба вопроса, и надеюсь, что он будет таким, который, ну, позволит, как минимум, закрыть этот топор войны, если там не глубоко, это хотя бы немного, это оставит такой очень сложный процесс для договоренностей. Поэтому я, слава богу, стараюсь сам дистанцироваться от этих споров, и Кармурза и Яшин, по-моему, делают то же самое. Мы стараемся все-таки, ну, пытаемся заниматься тем, что кажется нам ближе, не вдаваясь глубоко в эти проблемы. Удастся ли объединиться? Удастся ли договориться? Я верю, что да. И объединиться надо будет в том процессе, который будет там направлен на изменения. Потому что вот эти споры возникают, мне кажется, еще и потому, что мы там 2,5 года находимся в войне, и 2,5 года мы не видим какого-то прогресса, да, мы пытаемся там говорить с россиянами, пытаются, созданы огромные медиа независимые, работают там, ежедневно выходит множество материалов, А результата, видимого, пока нет. И это, конечно, вызывает, может, внутреннее разочарование, внутреннее выгорание. И тут есть такой же, как ты, человек, и внутри, к сожалению, внутривидовая борьба, она очень жесткая. И я думаю, что в том числе это вызвано с тем, что мы ничего не можем сделать Путиным пока. Я надеюсь, что мы все-таки это исправим, а как только начнет, мне кажется, как начнет рушиться режим, когда будет возможность бороться непосредственно с врагом, вот тут, я думаю, что забудутся все споры. И я надеюсь, там, да, мы увидим ситуацию, когда и Максим Кац, и Леонид Волков будут по одну сторону. Может быть, не дружить, но как минимум биться в одной стороне.
Ну, ты уже упоминал позицию Алексея Навального. Да, еще из колонии он писал о том, что те, кто, потирая ручки, как-то рассуждает о том, что вот оппозиция снова ругается, это скорее такой маркер идиота. Я цитирую, но не дословно. Но, тем не менее, вот это единодушие оппозиции, особенно на третий год войны, насколько это такой значимый и важный фактор в нашей текущей ситуации?
На мой взгляд, да. На мой взгляд, то есть в том, что, например, и у Каца, и у Волкова, и у Ходорковского антивоенные, антипутинские взгляды – это базово. То, что, к сожалению, да, сейчас происходит вот эти вот обмен компромиссов, обмен какими-то как бы обвинениями. Ну, это, к сожалению, реальность. Это борьба между несколькими группами людей. Вот. Поэтому я бы разделил так зерна от плевел. То есть расследовать нападение на Волкова надо и другие нападения. Расследовать факт участия там, потенциально коррупционных банкиров, укравших деньги у россиян, нужно. Но при этом не значит, что надо довешивать туда к этим обвинениям по час-полтора фактуры и замазывая всех тех, кто вам не нравится. Обвинение. Было бы здорово, если бы существовал какой-то внутренний твиттер с ограниченным количеством людей, где мы могли друг другу предъявлять обвинения, а другие россияне этого не видели. К сожалению, так это не работает. К сожалению, публичная политика в нашем случае играет в минус. Но я повторюсь, я очень надеюсь все-таки, что обе стороны предъявят свои аргументы, и мы увидим все-таки для россиян это немножко станет как бы прошедшей историей. И в целом, честно сказать, я верю в то, что когда начнутся реальные перемены, начнутся реальный какой-то демонтаж системы, это обнулится. Все наши споры, обвинения, там, дрязги, там, я не говорю про криминальный аспект, это, безусловно, останется, надо расследовать. Но вот эти взаимоотношения и оскорбления, они уйдут, когда появится реальная борьба. Такое было, если помнишь, в болотном протесте. Люди, которые друг друга видеть не могли, другие, которые там, либералы, националисты, которые просто друг друга бросались с кулаками, в конце концов были на одной сцене. Это работало. Тогда у нас, может быть, не все получилось, точнее, много не получилось, да почти ничего не получилось. Но момент единения, когда появляется окно возможностей, он существует. Я уверен, что он будет еще раз.
Ну, политический спектр действительно был широк во время тех протестов. Такой еще вопрос. Действительно хочется разобраться, а что же делить людям, у которых общий, ну, мягко скажем, политический оппонент присутствует в Кремле и там находится не первый десяток лет. Может ли это быть такой политической борьбой за, например, наследие Алексея Навального, за его сторонников? Как ты думаешь?
Мне кажется, это конспирологическая теория, потому что все-таки, да, ну, а какое может быть наследование у Алексея Навального? Его детище – это ФБК. Есть его супруга Юлия Навальная, которая, безусловно, остается, ну, как я вот в тюрьме слышал ее политическое обращение, она сказала, что продолжит его борьбу. Я думаю, что ни одного здравомыслящего политика не схватит какую-то, ну, не знаю, не совести, но здравого смысла к тому, чтобы оспаривать у нее право на продолжение дела Навального. Есть ФБК, это люди, которых Алексей собрал в команду и с ними работает. Ну, это единственный путь, который может быть у них, да. У других, там, грубо говоря, у Михаила Ходорковского, у Максима Каца есть своя аудитория, свои сторонники, это другая история абсолютно. Поэтому искать спирологи здесь не нужен. Давайте честно признаем. Демократы всегда спорили друг с другом. Вот я занимаюсь политиком, наверное, уже 15-20 лет, и все время мы спорим, договариваемся, строим коалиции, они снова разрушаются. Это нормальный демократический процесс, и было бы здорово делать это в парламенте. Но мы, к сожалению, занимаемся им в эмиграции, к сожалению, в социальных сетях. И это принимает ту форму, которая, ну, которая вызывает отвращение, конечно. Но я верю, что мы это преодолеем.
Ну, вот ситуация вынужденная. Все-таки парламент не место для дискуссии. Я процитирую отдельных его российский, представителей.
Российский, к сожалению, да. Там вообще не место для жизни, мне кажется.
Но еще одно событие дня я хочу с тобой обсудить. Дело в том, что в квартире псковского политика Льва Шлосберга 2 октября прошел обыск. Его подозревают в так называемом неисполнении обязанностей иностранного агента. Есть отдельная уголовная статья в российском законодательстве. Сам политик все обвинения отрицает. И Шлосберг, российский политик, давно и последовательно осуждавший российскую агрессию против Украины. Давайте подробнее посмотрим в нашем сюжете.
Господа, спокойно, пожалуйста, заходите. Первым видео об обыске в квартире Льва Шлосберга опубликовал российский государственный канал Russia Today. Сообщалось, что против политика возбуждено уголовное дело из-за уклонения от исполнения обязанностей иноагента. Мол, Шлосберг размещал в сети видео без соответствующей маркировки. В своем телеграм-канале Шлосберг сообщил, что обыски также прошли в квартире его 95-летнего отца и по еще одному адресу у людей, которые с политиком вообще никак не связаны. Сам он заявил, что вину не признает.
Несмотря на отрицание правового характера закона и действий Минюста, я пунктуально выполняю все предусмотренные этим репрессивным законом ограничения. Это видят все, кто читает мои паблики, смотрят мои программы. Это общеизвестный факт. Безусловно, я не считаю себя и не являюсь ничьим иностранным агентом. Я считаю федеральный закон об иностранном влиянии полностью неправовым, предназначенным исключительно для недобросовестной политической борьбы и политических преследований.
Лев Шлосберг – российский политик и правозащитник, бывший депутат Псковского областного собрания. Сейчас он заместитель главы партии «Яблоко». Неоднократно выступал с резкой критикой российских властей. Выступал против аннексии Крыма и политических репрессий. В 2014 году он был директором газеты «Псковская губерния». Тогда издание выпустило серию статей о гибели псковских десантников на войне на юго-востоке Украины.
Другие журналисты Псковской губернии через очень короткое время вернулись на кладбище в Выгодах и обнаружили две могилы – Леонида Кичаткина и Александра Осипова, о котором мы до этого дня ничего не знали. Алексей написал статью «Война все спишет», а я написал статью «Мертвые и живые». И в тот же вечер, 25 августа, мы их опубликовали на сайте. Это был взрыв общественного мнения. На самом деле, постепенно люди уже понимали, что происходит, но не было никаких доказательств.
Тогда журналисты, занимавшиеся тем делом, получали угрозы, а на Шлосберга было совершено нападение.
Я даже помню, что я, подходя к территории около Сбербанка, позвонил Жанне и сказал, что вот я иду домой, скоро буду дома. И дальше я ничего не помню.
Буквально где-то минут через 15-20 раздался звонок тоже с его телефона. И он стал говорить что-то малосвязное и повторить одну и ту же фразу. А потом взял в руки трубку какой-то человек и сказал, что на Льва напали.
Политика избили трое неизвестных. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Позже следствие отпустило подозреваемых в нападении. В 2021 году Шлосберга не допустили до выборов, обвинив в связях с Фондом борьбы с коррупцией. Суд признал организацию экстремистской. Сегодня политик критикует российское вторжение в Украину. За дискредитацию армии он получил уже несколько штрафов. В июле 2023 года Шлосберга признали иностранным агентом. 5 февраля он получил сразу два штрафа за нарушение иноагентского законодательства.
Андрей, ну вот внезапно начала приобретать массовость эта самая статья о неисполнении иноагентской, так называемой, иноагентских обязательств, которые, как, в принципе, были выданы по факту и при этом решаются Минюста без судебного решения о том, кто будет иностранным агентом, кто обязан с такого-то момента исполнять то или иное, вне зависимости даже от того, что дальше примет суд. Как это произошло? Почему? Одно дело, когда это касается тех, кто Россию покинул. Другое дело, вот в этой ситуации, особенно сам факт того, что Шлосберга отпустили в статусе подозреваемого, это такой сигнал, дверь там? Как нам это трактовать?
Давно стало такой дубиной, которая используется причем на разных уровнях. В Петербурге на муниципальных выборах была ситуация, когда человека, подававшего документы на муниципальные выборы, просто в один муниципалитет, человек был не очень известный, внесли список иноагентов даже раньше, чем обычно вносится список, по-моему, в 4 часа дня. То есть это такое решение вопроса политическим моментам. Шлосберг в последнее время достаточно аккуратен в своих выступлениях.
Это правда.
И он так придерживается линии партии «Яблоко» и даже критикует тех, кто находится за рубежом. Эти дискуссии были достаточно яркими. И мне пришла в голову такая интересная мысль. Если заметишь, у «Яблока», по-моему, всего 9 депутатов. Из них один в Новгороде, один в Москве и 7 в Пскове. Может быть, я ошибаюсь, но соотношение примерно такое. То есть я бы не исключил, что это такая отдельная история, которая прилетела за региональную активность. Все-таки Псков – это его родной регион, и понятно, что все происходит там, а это во многом заслуга Шлосберга. Он действительно там было много депутатов, это был такой яблочный регион.
Если я обращу внимание и твое, и наших зрителей, насколько нежно, уж простите мне такое выражение, обошлись с ним сегодня на обыске. Как правило, мы видим совершенно другие кадры, слитые от ФСБ или от Russia Today или и так далее.
Это было максимально уже. Что по нынешним меркам нежно, только ты вспоминаешь, что спецназ врывается в квартиру утром.
Я как раз с этим и сравниваю.
За маркировку. за маркировку. То есть, грубо говоря, не вызывается в следком, куда он пришел, а все-таки это был приход утром, поэтому нежность, но которой вообще не должно быть. Поэтому я единственное ищу причины здесь, да, и причина, мне кажется, может быть в этом, что это, скажем так, региональные власти пытаются показать, что у них тоже можно закручивать гайки, чтобы убрать этих депутатов, потому что все-таки у Яблока это ключевой регион с точки зрения депутатской активности. Не исключаю, что может быть связано с этим.
Но это внутрирегиональная, скорее, борьба? Или вот из центра пришла?
Мы отсюда не можем понять, депеша. Но просто, скажем так, я вижу, что этот закон используется как кувалда, в том числе региональными властями. То есть, грубо, пошла заявка в Москву, они подписали и пошло, да, поэтому здесь вполне возможно, что это может быть как федеральный центр, как в том числе и региональный, потому что, ну, судя по всему, есть установка Яблоко вообще не допускать. И в Петербурге сняли всех депутатов, кто был кандидат, кто баллотировался. Я не исключаю, что такая история может быть и здесь.
Но получается, что можно просто обвязаться звездочками, сносками о том, что данные сообщения, материалы и так далее. Можно называть войну СВО, спецоперацией, как того требует закон, потому что в любом случае, в другой ситуации это будет риск получить претензию со стороны властей. Хотя Владимиру Путину уже закон не указ, он уже войну вполне себе называет. Как же в этих условиях, даже максимально пытаясь соблюдать и те безумные рамки закона, которые довольно-таки сужены в возможностях, в правах, но максимально расширены в обязанностях. Как вести политику сейчас в России? И главное, стоит ли нам, может быть, на кого-то обратить внимание, как это и при этом не подтвердить человеку о том, что в случае его связи с кем-то из-за рубежа, он тут же получает иноагентский статус, даже в случае элементарной поддержки, будь пост в Фейсбуке или в Твиттере.
Ну, слушайте, в России это минное поле. Когда были петербургские выборы, я просто боялся даже звонить людям, которые находятся на выборах, потому что будут мешать им. Поэтому здесь нет каких-то стратегии поведения. У Шлосберга она была максимально аккуратная, мы видим, что к ним пошли с обыском. Поэтому нет идеальной стратегии, к сожалению, за этим политика в России. Поэтому просто надо быть аккуратным, и любое интервью можно переврать, любые слова можно переврать, потому что в моем деле, например, была экспертиза, которая абсолютно нормальное выступление признает там, угрозы конституционному строю. К сожалению, идеальной стратегии нет, советовать здесь бессмысленно. И, к сожалению, сейчас, например, когда проходят выборы, я вижу хороших политиков, которые остались в России, я просто боюсь их поддерживать, потому что понимаю, что эта поддержка будет истолкована им во вред. Держу кулаки и не более того.
Андрей, большое спасибо. Политик Андрей Пивоваров был с нами в прямом эфире. Нам остается подвести итоги опроса. Ну, практически половина, несмотря на все сказанное нами сегодня, наших зрителей считает, что именно внутренние конфликты – ключевой такой поражающий фактор для российской оппозиции. Мы вопрос расширили, не уточняя, где именно, за рубежом ли, в России или в России также остаются оппозиционные политики. В любом случае, о новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь.